Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 979-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И давайте с вами откроем 12 главу послания к евреям. Перед нами еще одна великая глава великой книги. Перед нами практический раздел, который говорит о том, что Христос дает лучшие блага и лучшие обязанности. И все это мы получаем по вере. Более того, вера – это реальность, а не что-то эфемерное, не что-то зыбкое. Вера имеет основание, и вера имеет свои проявления. 11 главу послания к евреям часто называют главой о вере. Если так, то я бы хотел продолжить эту историю и назвать 12 главу главой о надежде, ну а последнюю, 13, главой о любви. И таким образом у нас получается вера, надежда, любовь в самом конце этого замечательного письма. Итак, мы с вами в 12 главе. Это глава о надежде. Давайте сразу дадим план этой главы. Это поможет нам дальше, ну, для того, чтобы просто запомнить, о чем идет речь, и для того, чтобы проследить ход мысли автора послания. Начинается с разговора о христианском забеге или о христианском поприще. Это 1 и 2 стихи 12 главы. Дальше говорится о том, что верующие находятся и в соревновании, и в конфликте. Вот что за соревнование? С кем соревнование? Что за конфликт и с кем конфликт? Об этом мы будем читать в стихах с 3 по 14, и это, Бог даст, будет уже в следующий раз. Ну и дальше перед нами 6 предупреждение об опасности. Это опасность отречения. Мы читаем об этом с 15 стиха и до конца главы. Давайте начнем с текста и прочитаем первые два стиха 12 главы послания к евреям. Это великие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия». Давайте с вами ближе присмотримся к тому, о чем говорится в этих стихах. Помните, что в начале послания мы читали об опасности проплыть мимо или опасности того, что тебя занесет. Мы говорили о людях, которые просто слышат о спасении, но ничего по этому поводу не делают. Ну а вот в последней части послания его автор обращается к верующим и предупреждает нас об опасности застоя, опасности отсутствия движения, опасности ничего не делания. Помните, несколько раз в наших программах мы говорили о том, что христианская жизнь – это движение вперед. И этот мотив, эта мысль снова и снова звучит в послании к евреям. И вот тут тоже перед нами этот призыв. Вперед, присоединяйтесь к забегу, участвуйте, устремляйтесь к цели, которая и есть Иисус Христос. И я бы сказал, что величайшая опасность христианской жизни сегодня, как раз та самая опасность, о которой здесь говорится, это и есть опасность ничего не делания. Это как на морозе. Если ничего не делать, если не двигаться, то замерзнешь до смерти. Сначала покажется, что ты засыпаешь, и ты действительно заснешь. Но на самом деле это первый шаг к смерти, первый шаг к гибели. Так вот, ничего не делание в христианской жизни – это как раз и есть первый шаг к тому, что мы можем духовно уснуть сначала и потом духовно замерзнуть. И вот, чтобы не уснуть на морозе, надо бороться с этим сном, надо двигаться, надо что-то делать. То же самое и в христианской жизни. Чтобы не уснуть, нужно что-то делать. В опасности уснуть, в опасности замерзнуть находятся верующие люди сегодня. И я бы сказал, вот эта опасность ничего не делания сегодня гораздо более актуальна, чем опасность проплыть мимо цели. Многие верующие сегодня, к сожалению, скорее склонны именно к застою, к ничего не деланию, к такому удобству. Вот ты пришел в церковь, и ты просто сидишь на скамье или стоишь, в зависимости от того, какая у тебя церковь, и ты никак не включаешься в духовную жизнь церкви, ты просто ничего не делаешь. Ты выстраиваешь примерно так же и отношения с Богом. Ты ждешь, что Бог будет с тобою и над тобою все делать. В 22-м псалме мы читаем о том, что «чаша моя преисполнена». Но знаете, если вода в чаше застоялась, то там уже давно ничего хорошего нет, там уже давно нечто болотистое. «Чаша моя преисполнена». Но предполагается, что благословение переливается через край этой чаши и касается других людей. И Господь продолжает все больше и больше благословлять нас. Думаю, что это совершенно реальная опасность для многих из нас. Нам кажется, что чаша наша преисполнена, но там, в этой чаше, в нашем сердце, полный застой. Ну вот и еще один пример, еще одна аналогия. Это инструменты, которые лежат без дела. Они могут быть замечательными инструментами, но если эти инструменты лежат без дела, то они в лучшем случае покрываются пылью, а в худшем они могут, в принципе, заржаветь. Замечательный рояль, замечательное фортепиано. На этом рояле не играли лет 20. Он просто стоял, украшал комнату, на нем подсвечник со свечами, и все. И вот когда через 20 лет попробовал музыкант сесть за этот инструмент, он поднял крышку, стерев предварительно пыль, пыль стерли также из клавиш, но играть на этом инструменте было невозможно. Он расстроился. Вот мы с вами также расстраиваемся в наших отношениях с Богом, когда ничего не делаем. И вот поэтому апостол Павел или автор послания к евреям дает это напутствие, которое мы читаем в первом стихе. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание, что начинается глава тем самым словом, которое так любит Павел. «Посему» — это связь между тем, о чем уже было сказано, и тем, о чем говорится сейчас. «Посему», то есть в связи с тем, о чем мы с вами до сих пор рассуждали, «посему» мы делаем выводы, которые касаются нашей жизни в современности. И дальше «посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Я на протяжении многих лет считал, что свидетели – это святые Ветхого Завета, и многие из них как раз и перечислены в предыдущей главе. И вот эти святые сидят как будто на стадионе, на трибунах и смотрят, как мы пробегаем забег нашей жизни. Эти ветхозаветные святые с трибун на стадионе болеют за нас. Однако, если смотреть в контексте 11 главы, то смысл все-таки не совсем такой. Хотя, конечно, про трибуны или про забег – это интересная идея, это легко и приятно проповедовать. У меня, кстати, есть любимая иллюстрация на эту тему. Вот пока я не пришел к тому и пока я не понял, что это не совсем правильное толкование, я часто использовал эту иллюстрацию. Она весьма сентиментальна. Знаете, я не могу удержаться, я все-таки вам ее расскажу, хотя в данном случае она не совсем подходит. Ну, сначала иллюстрация, а потом поясню, почему она не совсем подходит. Был некий молодой человек, он учился в университете, скорее всего, в Соединенных Штатах. Ну и вот этот молодой человек играл в американский футбол. Но его ни разу не выпускали на матч, его ни разу не выпускал тренер, он всегда был запасным, ну, потому что на тренировках он играл плохо, и тренер не мог себе позволить выпустить на поле такого спортсмена. Но у этого молодого человека был отец. Отец жил в другом городе, и отец к нему часто приезжал в колледж. И они вместе гуляли, причем гуляли рука об руку. Было видно, что у них очень хорошие и теплые отношения сына и отца. Было все очень здорово. И было видно также, что этот молодой человек очень хочет играть. Он не пропускал ни одной тренировки. Он всегда приходил первым, он уходил последним. Но вот как-то чего-то ему не хватало для того, чтобы играть. И вот, когда этот молодой человек был на 4-м курсе, его отец умер. И сообщили об этом в университет, и сообщили об этом тренеру. и тренер должен был передать информацию молодому человеку. Собственно, он это и передал, наиболее аккуратно. Молодой человек поехал на похороны, через какое-то время вернулся. Потом приходит к тренеру и говорит: «Вы знаете, я бы очень хотел поиграть, я бы очень хотел, чтобы вы выпустили меня на следующий матч. Ну, пожалуйста». Тренер решил: ну, ладно, играет он, конечно, плохо, но горе у человека, надо все-таки как-то помочь, поддержать. И говорит: я выпущу тебя на поле буквально на несколько минут. И вот молодой человек выходит играть и играет так, как от него никто не ожидал. Играет блестяще, играет великолепно. И тренер, который сначала выпустил его на несколько минут, оставляет его на поле до конца матча. А потом спрашивает: ну как же так? Вы же ужасно играли на тренировках, а вот сейчас так замечательно, так роскошно показали себя на матче. Объясните, пожалуйста, что произошло, говорит тренер. А молодой человек отвечает тренеру: вы знаете, мой отец был слепой, и он очень-очень мечтал увидеть, как я играю в футбол. И вот сейчас я понимаю, что он впервые может меня увидеть. Оттуда, с небес. Очень хорошая, очень красивая, хотя и несколько сентиментальная иллюстрация. И если бы этот стих действительно означал, что на нас смотрят те, кто шли до нас, и они сидят на трибунах, тогда иллюстрация вполне подходит. Но в контексте такое толкование не выдерживает критики. Свидетели в данном случае не сидят на трибунах. Свидетели – это люди, которые пробежали свой забег. Они были на беговой дорожке до нас. И вот в 11 главе на трибунах сидели мы с вами. Мы смотрели на этих людей. Мы видели, как они проходили этот свой путь веры, пробегали забег жизни. Мы с вами видели, что кого-то мир готов принять как успешных и согласиться, что это действительно успешные люди. И они, эти люди, жили по вере. Были и другие, кого мир считал провальными, совершенно неуспешными. Но они тоже пробежали свой путь по вере. Это люди, которые страдали. Люди, которые были в тюрьмах. Люди, которые были поражаемы мечом. Да, это великие герои. И они свидетельствуют нам. Мы в 11 главе смотрели на них. И мы можем на самом деле посмотреть на них снова и снова, читая и Ветхий Завет. Поэтому я, кстати, призываю вас не забывать о Ветхом Завете, перечитывать Ветхий Завет, обращаться к Ветхому Завету. В 11 главе послания к евреям есть далеко не все. Автору не хватает времени, чтобы обо всех этих людях подробно говорить. Они пробежали поприще по вере. Они и нас теперь ободряют, чтобы мы бежали по вере, чтобы мы жили по вере. Мы с вами были на трибунах, мы с вами наблюдали за их бегом, мы с вами восхищались ими. А теперь пришло время и нам выйти на беговую дорожку. Христианская жизнь здесь уподобляется греческому забегу. Христос – это путь к Богу, а христианин – это и солдат, который должен стоять твердо, как солдат, стоящий на часах, и верующий, который должен идти – это путь веры, и атлет, спортсмен, который призван пробежать свою дистанцию. Ну и когда-то мы с вами также и взлетим. Знаете, когда? Когда будет восхищение церкви, когда Христос придет для того, чтобы взять нас к себе. Все-таки я приведу вам иллюстрацию, которая помогает нам понять вот этот стих. Знаете, в жизни каждого из нас есть время, когда мы смотрим на старших, мы смотрим на наших родителей, мы смотрим на наших учителей, мы смотрим на тех, кто становится для нас героями. И мы видим, как они бегут, как они проходят свой путь. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но у каждого из нас есть люди, которыми мы восхищаемся. И мы готовы ободрять их, мы готовы говорить им, какие же они молодцы, как здорово, как они нас вдохновляют. Но потом приходит момент, когда мы сами для кого-то становимся примерами, когда мы сами проходим этим путем. Если человек, которому 30, 40, 50 лет, все еще смотрит и восхищается другими, но сам ничего не делает, сам вперед не идет, тогда у него большая серьезная проблема. Одна женщина рассказывала мне о том шоке, который она однажды пережила. Она говорит: «Когда-то я смотрела с восторгом на мою маму, а теперь поняла, что я сама мама». И вот это понимание буквально изменило, перевернуло ее жизнь.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В чем же изменяется, в чем же переворачивается наша духовная жизнь, когда мы понимаем, что перед нами дистанция, перед нами поприще? Собственно, об этом мы и читаем в следующих стихах. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, это те святые Ветхого Завета, на которых мы когда-то смотрели, которые, да, теперь смотрят на нас, но никак не с трибун. Они прошли этот путь, они пробежали это поприще». И дальше мы читаем: «Свергнем с себя» или «скинем с себя всякое бремя и запинающий нас грех». Это пока еще не предупреждение об опасности. Предупреждение будет дальше. Это можно переводить и так. Давайте отложим в сторону все тяжелые гири. Давайте отложим всякий грех, который так часто заставляет нас оступиться. Давайте отложим все, что мы носим зачем-то на спине. И давайте с терпением пробежим забег или пробежим дистанцию, которая перед нами. Смысл вот в чем. Хватит нам воспринимать себя как наблюдателей, себя как зрителей в некоем театре. Давайте выйдем, наконец, на беговую дорожку жизни, к чему бы нас ни призывал Бог. Давайте жить и двигаться и существовать так, как этого хочет от нас Господь, и там, где Он этого хочет. Давайте выйдем, наконец, на эту беговую дорожку и пробежим наше поприще. Отправимся же вперед ради Бога. Вот в этом и есть основная мысль первого стиха 12 главы послания к евреям. А многие из нас как-то разучились двигаться. Нам и так удобно. Но нам важно отправиться в путь и при этом сделать еще две важные вещи. Во-первых, как я уже говорил, отложить все, что тяготит, отложить запинающий нас грех. Что это значит? Понимаете, Бог освободил нас от греха. Он привел нас к себе, и Он посадил нас со Христом в небесах. Я не случайно говорю об этом как о чем-то свершившемся. Это основано на Священном Писании, так говорит и Библия. Например, послание к Ефесянам, 1 глава, начиная с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, который Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Вот это события, которые с нами уже произошли. Бог даровал нам Святого Духа, Он призвал нас, Он принял нас. Но мы порою спотыкаемся и падаем, как люди, заблудившиеся в темноте. Что же не так с христианской жизнью в том варианте, в котором мы ее так часто видим? Я тут вернусь к тому, о чем постоянно твержу, потому что считаю, что ответ именно в этом. Проблема в том, что христиане не развивают свое общение с Богом, не возрастают в нем. Часто бывает, что человек обретает спасение, а потом долго-долго снова и снова рассказывает свое свидетельство первых месяцев, но так и не растет. Вспоминаю такой пример. Маленькая девочка упала с кровати, и мама ей говорит: «Как же это произошло? Как ты упала?» А девочка объясняет: «Да просто я не забралась в кроватку поглубже, а осталась с краю». Вот так и у нас. Христиане оступаются, спотыкаются, падают именно потому, что не забираются в христианской жизни поглубже, а остаются там, где в нее попали. Но это ведь забег. Мы призваны отложить всякие гири, всякий грех, который заставляет нас спотыкаться. Но это единственный забег, где все могут стать победителями. Бог хочет, чтобы мы победили. Он дал нам для этого все необходимое. Однако для этого нужно стараться бежать хорошо, бежать для Господа, пробежать свое поприще, так как об этом пишет, например, апостол Павел. Итак, условия. Во-первых, мы получаем одобрение от этих свидетелей. Они свидетельствуют нам сегодня, пробежав эту беговую дорожку. И Авраам как бы говорит нам с вами: «Отправляйся в путь по вере». Моисей говорит: «Иди по вере». Даниил говорит: «Устремляйся вперед по вере». Но это, собственно, еще не само условие. Это то ободрение, которое сопутствует нам. Ну, а условия такие. Во-первых, отложить бремя и грех. Что значит отложить всякое бремя? Очень просто. Не надо во время забега таскать на спине гири. Они нам здесь ни к чему. Представьте себе легкоатлета, который бежит в тяжелой обуви. Нет, конечно, ни один настоящий легкоатлет таким образом не побежит. Ему не нужна тяжелая обувь, потому что из-за такой обуви он может проиграть. А зачем ему все это на себе таскать? И вот представьте себе также христианскую жизнь. И вокруг нас, и в нашей жизни есть немало такого, что грехом само по себе не является. Однако христианину это не полезно. Ему не нужно таскать на себе такой вес, потому что таким образом он лишает себя возможности победить. Я не хочу сейчас ни на кого наезжать, не хочу сейчас ни на что конкретное указывать. Кто-то согласится со мной сейчас, кто-то нет. Ну, приведу такой пример. Меня спрашивают: можно ли играть на бирже, если я христианин? Отвечаю так. Конечно, можно, если ты не хочешь победить в христианской жизни. Потому что азартная игра на бирже тебя, скорее всего, затянет. Ты о бирже будешь думать гораздо больше, чем о Христе, чем о жизни во Христе. Дело не в том, что игра на бирже, как и многие другие жизненные реалии, сами по себе хороши или плохи. Дело в том, как это отражается на моем свидетельстве. Дело в том, не помешает ли мне это победить. Дело в том, не окажется ли это гирей у меня на ногах. И сегодня многие христиане бегают с такими огромными гирями, привязанными к ногам. В русских сказках скороходу иногда привязывали гири, чтобы не слишком быстро убегал. Но это русские сказки, и это скороход. Так что, друзья мои, есть немало такого, что само по себе не является грехом. Но просто такой вопрос. Вы участвуете в забеге? Вы хотите победить? Вы смотрите на Христа? Если да, то будете и выводы делать. А что же такое грех, о котором здесь говорится? Это не просто грех вообще. Это совершенно конкретный грех. В единственном числе и в греческом тексте с определенным артиклем. В контексте Священного Писания можно сказать, что речь идет о величайшем грехе, упомянутом в предыдущей главе. Это грех неверия. И нет ничего, что будет вас тянуть назад больше, чем неверие. Это как бегать с рюкзаком на спине и мешком вокруг ног. Да, кстати, есть такой способ проводить время на корпоративных всяких выездах или на молодежных конференциях – забеги в мешках. Так вот, представьте себе, что вы бежите в мешке, а еще у вас за спиной рюкзак и в рюкзаке гиря. Неверие. Вот что многих из нас удерживает. Вот и мешок, и гиря. И, пожалуй, и меня тоже именно неверие больше всего тянет назад в моей христианской жизни. Мне тяжело в этом признаваться, но я ловлю себя на том, что порою не доверяю Богу. Бог говорит: «Беги, устремляйся вперед. Я дал тебе все необходимое, я дал тебе больше, чем тебе надо». Я говорю: «Господи, неужели это действительно так?» И останавливаюсь. Я еще раз перечитаю этот первый стих 12 главы послания к евреям. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей», да, то есть тех, кто уже пробежали поприще, «свергнем с себя всякое бремя». Снимайте этот рюкзак, скидывайте эту гирю. Все вам это совершенно не нужно сейчас. И задумайтесь, что стало таким бременем в вашей жизни. И запинающий нас грех. Это мешок у нас на ногах. Это грех неверия, который заставляет нас спотыкаться и падать. И с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Об этом, друзья, продолжим разговор уже в следующий раз. Ну а пока вперед. Дистанция ждет каждого из нас. И да благословит нас на этом пути Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.